Участников марша несогласных избивали и задерживали.
Лозунги были «Это наш город», «Россия без Путина», ну и главный, конечно, «Матвиенко вон».
На жизнь американского эксперта по делу Литвиненко совершено покушение.
Мы ставим всех в известность о том, что мы убьем страшной смертью всякого, кто осмелится выступать против нас.
Рамзан Кадыров стал президентом Чечни.
То, что мы получаем в виде кадыровщины как политического явления для России, это будет в дальнейшем очень большая головная боль.
Юрия Лужкова пропесочили в Лондоне за гомофобию.
Что по существу сказал своим запретом Юрий Лужков? Только то, что с его точки зрения геи и лесбиянки его города не имеют права на свободу слова.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, таблоидов и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Десятки задержанных и избитых. Таков итог несанкционированной акции объединенной оппозиции «Марша несогласных», прошедшего сегодня в Петербурге под лозунгами «Россия без Путина». Валентина Матвиенко назвала действия оппозиции провокацией, а Михаил Касьянов назвал факт проведения марша колоссальным успехом. Репортаж Татьяны Волович из Петербурга.
Участники «Марша несогласных», как и планировалось, начали собираться к 12 часам на площади перед концертным залом «Октябрь». Правда, не все туда смогли подойти, некоторых просто не выпускали из дома. Об этом, например, сообщил один из активистов авангарда «Красной молодежи», у квартиры которого, по его словам, дежурила милиция. Лидер НБП Эдуард Лимонов вместе с активистами своей партии, а также лидер Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова были задержаны правоохранительными органами еще на подходе к месту сбора. Об этом рассказал пресс-секретарь Петербургского ОГФ Михаил Елисеев.
Я присутствовал при их задержании. Это произошло на углу улицы Маяковского и улицы Некрасова. Просто ОМОН случайно обнаружил, что мы там идем, и прижал все стенки. Им шьет перекрытие улицы, хотя они шли по тротуару к месту сбора.
Вся площадь перед концертным залом «Октябрьский» была оцеплена милицией. Участники акции отмечали, что давно не видели такого количества милиционеров и ОМОНовцев. Через громкоговорители представители правоохранительных органов пытались сообщить собравшимся, что в данном месте проводить акцию запрещено и следует переместиться на площадь Ленина к Финляндскому вокзалу. Однако эти обращения тонули в возгласах собравшихся людей «позор». Милиция пыталась блокировать собравшихся горожан, в результате чего начались столкновения. И марш пошел не как планировалось по Суворовскому проспекту, а люди стали прорываться в сторону Невского проспекта, говорит пресс-секретарь Петербургского ОГФ Михаил Елисеев.
По моим подсчетам, было 3 атаки ОМОНа на тех людей, которые продвинулись к площади Восстания. Несколько людей действительно пострадало, потому что я был свидетелем того, как избивали пенсионеров. И все люди, объединившись, продолжили митинг уже на площади Восстания.
Первую волну прорвавшихся около 200 человек, в которой были в основном представители НБП и авангарда «Красной молодежи», милицию удалось рассеять в районе Литейного проспекта. В их ряды вклинивались милицейские машины и их забирали партиями. Большая часть собравшихся, в том числе лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов, лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, представители Петербургского «Яблока» провели митинг на площади Восстания, после чего колонна митинговавших двинулась по Невскому проспекту, и так как она была более многочисленная, милиция просто не смогла сначала им противостоять. По оценке лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова, в акции приняло участие до 6000 человек, и это несомненный успех оппозиции. Вот как прокомментировал это Гарри Каспаров в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
Мне кажется, все-таки настроения в Петербурге, они более радикальные, чем в Москве. Все-таки Москва не зря считается самым состоятельным городом. Но главное, мне кажется, это более такой боевой настрой людей здесь. Ну и, конечно, все это еще подогревается совершенно позорным снятием партии «Яблоко» с выборов в ЗАГС Собрания, которые через неделю. И вот это все дополнительно создает напряжение в обществе. Все понимают, что власть себя полностью скомпрометировала, поэтому лозунги были «Это наш город», «Россия без Путина», ну и главный, конечно, «Матвиенко вон».
Колонна демонстрантов была остановлена только в районе Гостиного двора, хотя по пути следования на Литейном проспекте, набережной Фонтанки, Садовой улице стояли машины ОМОН, и казалось, что дальше колонна пройти не сможет. Около здания бывшей Думы вновь стали выступать лидеры оппозиции, однако выступить дали только Гарри Каспарову, а затем ОМОНовцы, видимо, получили приказ нейтрализовать лидеров, и они приступили к действиям. ОМОНовцы хватали тех, у кого были в руках знамена и транспаранты, и тащили в машины, рассказал пресс-секретарь ОГФ Михаил Елисеев.
Даже депутата Гуляева просто тащили по ступенькам головой и тоже доставили в отделение милиции. Депутаты как бы неприкосновенны, но, видимо, даже это сегодняшняя власть не остановила. Я не рассчитывал на то, что власть настолько глупа, чтобы разгонять собственных граждан перед выборами 11 марта. Я думаю, что после сегодняшнего события даже те, кто еще хотел пойти на выборы, те, кто еще надеялся на хоть какое-то наличие ума у сегодняшней власти, в этом тоже разуверились.
По официальным данным, в ходе марша несогласных задержано 66 человек, по неофициальным – более сотни. А вот как объясняли свою позицию и почему они пришли на митинг петербуржцы.
Наши права попираются, и даже говорится о том, что якобы этот митинг не санкционирован и не разрешен, хотя, с другой стороны, по закону не надо нам разрешения, а только уведомления.
Сказать уже нечего. За меня все говорят. Мою свободу все отобрали. И я должен заклеить рот скотчем, поднять руки и ждать, пока мне разрешат что-нибудь принять как пищу. То есть я уже не человек, а я никто. Если мою боль не воспринимается другим или общественным формированием как своя боль, это общество больное.
Пришла поддержать этот марш, потому что власть сейчас сделала все возможное, чтобы демократические выборы на демократической основе не состоялись. Поэтому я считаю, что этот марш – следствие действий самих же властей. То есть они спровоцировали этот марш.
Я считаю, нормальный человек в такие дни, если он остается дома, это хуже.
Мы – незащищенная часть общества. Вот я отношусь к пенсионерам. Я вынуждена каждый день где-то что-то зарабатывать. А молодежь, увы, к сожалению, не может приложить свои силы, не могут найти себе нормальную работу. Уже мы подошли к такому этапу, когда молодежь не может получить нормального образования. То есть общество наше деградирует.
К 2 часам дня движение по Невскому проспекту было восстановлено, марш закончился, а вот оцепление около концертного зала «Октябрьский», где проходил форум сторонников «Единой России», было снято только после 3 часов дня. Поэтому людям, возвращавшимся с марша, пришлось вновь обходить этот кордон, так как ближайшие станции метро на Невском были закрыты. Кстати, выступая на форуме «Единой России» в Октябрьском, губернатор Петербурга Валентина Матвиенко назвала марш провокацией. Татьяна Волович для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
О судьбе избитых и задержанных участников марша несогласных мы поговорим примерно через 50 минут во второй части программы «Итоги недели». А в пятницу в подмосковной Балашихе были избиты активисты молодежного «Яблока», которые проводили агитационный пикет, посвященный выборам в Законодательное собрание Московской области. Вот что рассказал Радио Свобода лидер этого движения Илья Яшин.
Группе наших активистов подошло около 15 крепких молодых парней, которые заявили, что Балашиха – это территория «Единой России», и работать здесь никому, кроме агитаторов «Единой России», они не позволят. Попытались отобрать агитационный материал у наших ребят, начали рвать флаги, накидки, завязалась потасовка, в ходе которой был достаточно сильно избит лидер московского молодежного «Яблока», который возглавлял пикет, Иван Большаков. Большая часть нападавших скрылась на автомобиле, украшенном символикой «Единой России». Когда приехала милиция, ей удалось задержать только одного из нападавших. Мы надеемся, что милиция примет необходимые меры, выяснит личности этих молодых людей и привлечет их, естественно, к уголовной ответственности, потому что мы считаем, что это абсолютный произвол и абсолютный бандитизм.
Лидер молодежного «Яблока» Илья Яшин.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. В Соединенных Штатах в четверг вечером было совершено покушение на известного эксперта в области разведки и спецслужб Пола Джоэла. Джоэл вел собственное расследование обстоятельств смерти Александра Литвиненко и комментировал дело Литвиненко по телевидению. С подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов.
В Пола Джоэла выстрелили около 7:30 вечера, когда он подъехал к своему дому в пригороде Вашингтона, городе Адельфи, и вышел из машины. По словам очевидцев, покушавшихся было двое, а выстрел один, в нижнюю часть живота. Пол Джоэл – один из участников программы телекомпании NBC, посвященной делу Литвиненко, которая была в эфире в прошлое воскресенье, 25 февраля. В своих комментариях он высказался с полной определенностью.
Did Putin order it? We can't say that.
Отдал ли приказ Путин? Этого мы сказать не можем, но мне трудно поверить в то, что эта информация не достигла верхов. Для чего Кремлю участвовать в деле, в котором так много следов ведут именно в Кремль? Почему не простая пуля в затылок? С их точки зрения, преимущество такого метода заключается в послании. Мы ставим всех в известность о том, что мы убьем страшной смертью всякого, кто осмелится выступать против нас. Непосредственно перед покушением, около 6 часов вечера, Пол Джоэл встречался в Вашингтоне с бывшим генералом КГБ Олегом Калугиным, который тоже участвовал в программе NBC, но был еще более категоричен. Что касается их желания покарать предателей, они об этом ясно говорили в своих публичных заявлениях на протяжении нескольких лет. Пол Джоэл остался в живых. Олег Калугин был первым, кому он попросил свою жену позвонить, когда пришел в себя. На просьбу Радио Свобода прокомментировать покушение на Пола Джоэла Олег Калугин ответил, что пока не готов сделать это.
Нет, пока полиция не разберется, у меня никаких комментариев нет.
Полиция пока тоже не комментирует случившееся. По сведениям из анонимных источников, признаков ограбления на месте преступления не обнаружено. 20 февраля, еще до выхода телепрограммы в эфир, в Лондоне неожиданно скончался от сердечного приступа корреспондент газеты «Таймс» 54-летний Дэниел МакГрори, тоже принимавший участие в программе. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Новым президентом Чечни на этой неделе стал Рамзан Кадыров. Никого не удивили результаты голосования в парламенте республики по кандидатуре, предложенной президентом Путиным. За двух других, якобы альтернативных кандидатов, обеспечивавших видимость конкуренции, не было подано ни одного голоса.
Настроение боевое будет служить, если не мы, кто будет восстанавливать нашу республику. Есть дух, есть стержень, есть поддержка, понимание верховного главнокомандующего, а нам остается.
Рамзан Кадыров стал самым молодым северокавказским лидером, и наверняка его можно назвать самым амбициозным. О том, как далеко могут зайти эти амбиции, размышляет побывавшая на днях в Чечне директор правозащитного центра «Демос» Татьяна Лакшина.
Мы все понимали, что Кадыров это президентство получит. Он бесконечно отрицал, что он к нему стремится, но ситуация была совершенно прозрачная. Вот куда он пойдет дальше? Действительно, я абсолютно уверена, что на просто президентстве Чеченской Республики он не остановится, ему будет тесновато. Он молодой, он амбициозный, и здесь бывают самые разные сценарии. Да, есть эксперты, которые предполагают, что, возможно, Кадыров в конце концов уйдет в просто сепаратистское плавание, когда его вот это своеобразное, если хотите, путинское Ичкерия перестанет быть уже путинской, когда в какой-то момент его Кремль одернет, а он откажется слушаться. Возможно ли это? Ну, в принципе, возможно. Существует также, например, мнение о том, что Путин захочет какую-нибудь работу в Южном федеральном округе, чтобы рулить всем Северным Кавказом. Теоретически это реально, но с другой стороны, и помнится, когда пару лет назад Козак попытался культивировать Рамзана Кадырова, и Кадыров в него гостил в штаб-квартире, да, в Ростов, то они очень быстро чего-то не поделили, и Кадыров со скандалом оттуда уехал. В формализованной среде он не уживается. Отчасти, мне кажется, именно поэтому предположение о том, что его силы, да, его войско, рать, можно использовать для того, чтобы подавлять протестные выступления по всей Руси Великой, тоже не очень достоверно, потому что, ну а как их контролировать? Они живут некой своей жизнью, по своим законам. Их очень тяжело строить в любую систему. Я полностью согласна с теми, кто говорит, что да, президентство в Чечне – это не конец кадыровских амбиций, и ему со временем захочется чего-нибудь еще. Вопрос только чего.
Директор центра «Демос» Татьяна Лакшина. Полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Дмитрий Казак теперь уже не стесняется говорить о том, что в Чечне существовало противостояние Кадырова и бывшего президента Алу Алханова.
Исчезли вот те противоречия, которых, так сказать, сегодня небольшой секрет, которые были, так сказать, которые сильно подрывали эффективность работы исполнительной власти. Она здесь, в этих условиях, нужна как никогда.
Российское руководство еще пожалеет, что сделало ставку на Кадырова, полагается председатель республиканской партии Владимир Лысенко.
Хотя Кадыров обещал там в течение 3 лет сделать Чечню самым богатым социально-экономическим субъектом Федерации Российского государства. Сегодня у него головокружение от успехов совершенно фантастическое. После того, как он избавился от Алханова, которого я считал как бы более лучшим для России, который бы возглавлял сегодня Чечню. И у меня есть большое опасение, что Россия может наткнуться на те же грабли, которые были в начале 90-х годов, когда был очень милый генерал Дудаев. Я думаю, что игры как раз с нынешним премьером Чечни тоже достаточно опасны. То, что мы получаем в виде такой кадыровщины, как политического явления, для России это будет в дальнейшем, я думаю, очень большая головная боль.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свободы». В минувший вторник резко упали цены акций на крупнейших фондовых биржах мира. В Соединенных Штатах индекс Доу Джонса не падал так стремительно в течение одного дня за все время после терактов 11 сентября 2001 года. Главные биржевые индексы в Японии и Европе снизились за день на 3-4%. Повсеместное падение началось с Китая, где рынок акций местных компаний за один день потерял почти 9% своей стоимости. Такого не было уже 10 лет. 27 февраля уже успели назвать очередным «черным вторником», но отнюдь не биржевым кризисом. Тему продолжит Сергей Сининский.
Весь китайский рынок акций почти втрое меньше объема торгов на токийской бирже и в 17 раз меньше, чем на крупнейшей в мире нью-йоркской. Более того, этот рынок остается почти изолированным от международных. По действующим правилам, акции китайских компаний могут свободно покупать лишь местные инвесторы. В отношении зарубежных действует масса ограничений. Поэтому на рынке других стран китайский может влиять лишь отчасти. В начале года, когда в Китае акции вдруг подешевели на 5%, на рынках США, Европы и Японии на это почти не обратили внимания. Аналитик нью-йоркской компании Джефферис Арт Хоган.
Китайский фондовый рынок лишь начал открываться для зарубежных инвесторов. За последний год он вырос более чем вдвое. А теперь, добавив 13% только за две последних недели, он потерял почти 10% всего за один день.
В 2006 году объем экономики Китая увеличился на 11%, а рынок акций на 130%. Такой рост был обеспечен прежде всего спросом обычных граждан Китая. Увидев, сколь стремительно дорожают акции местных компаний, они атаковали брокерские конторы заявками на покупку. Многие брали для этого кредиты в банках, а кто-то даже продавал жилье. Рынок быстро разогревался, и правительство решило принять меры. В понедельник, 26 февраля, когда китайский рынок достиг очередного максимума, появились слухи о том, что власти намерены ввести целый ряд ограничений, и в частности, 20% налог на прибыль по акциям. Этого оказалось достаточно, чтобы на следующий день рынок рухнул, после чего власти заявили, что налог вводить не намерены. И акции вновь пошли вверх. Ли Лин, сотрудник фондовой биржи в Шанхае.
Я отнюдь не разочаровался в рынке акций. Китайская экономика в хорошей форме. Если рынок упал, то самое время скупать подешевевшие акции. Когда рынок только растет, это не лучший вариант для инвесторов. В этом случае коррекция рынка просто необходима.
Падение в Китае отозвалось в первую очередь на других развивающихся рынках – Индии, России, Бразилии или Турции. И чем большим был рост местного рынка акций в последние месяцы, тем большим оказалось теперь его падение. Например, в Бразилии вдвое большим, чем в России. Для крупнейших рынков мира это стало дополнительным фактором, совпавшим по времени с более значимыми. Бывший руководитель Центрального банка Соединенных Штатов накануне, в понедельник, заявил о возможности рецессии в американской экономике. Японии вновь появились прогнозы дефляции, с которой боролись целых 7 лет и которую, как казалось еще в прошлом году, наконец-то одолели. К концу недели и в США, и в Японии, и в странах Европы появились новые данные о состоянии национальных экономик. И из отчетов биржевых аналитиков упоминания о недавнем падении рынка в Китае исчезли.
Рассказывал Сергей Сининский. Российских бизнесменов черные вторники не пугают. Один из самых богатых людей страны, Михаил Прохоров, на этой неделе готовился к свадьбе. Имя невесты пока неизвестно даже жениху. Прохоров собирается жениться на первой встречной, чтобы не проиграть спор. Газета «Твой день» сообщила о подробностях пари, заключенного бизнесменом. Он должен жениться до того, как ему исполнится 42 года. Это случится в начале мая. Чтобы не проиграть спор, Прохоров и решил организовать свадебную церемонию. Его брак продлится всего 5 дней и закончится разводом. На свадьбу, которая пройдет на Мальдивах, Прохоров готов потратить 10 миллионов долларов, рассказывает Любовь Чижова.
Имя Михаила Прохорова, совладельца компании «Интеррос», стало известно широкой общественности после того, как его арестовала французская полиция. Олигарха заподозрили в том, что он пользуется услугами проституток, и только потому, что на свой любимый курорт Куршавель он привозил по 30-40 девушек модельной внешности. Издание «Твой день» не сообщает, с кем именно и на что поспорил Михаил Прохоров. Известно, что он должен жениться до того, как ему исполнится 42 года, то есть до 3 мая этого года. Бизнесмен готов вступить в брак с первой попавшейся девушкой и уже предусмотрительно готовит брачный контракт, составленный таким образом, чтобы пятидневная супруга не могла претендовать на его состояние. Откуда журналистам стало известно об этой истории, я спросила у редактора отдела политики газеты «Твой день» Ирины Ивановой.
Откуда обычно журналисты узнают какие-то новости? Из окружения. Любой человек, который становится ньюсмейкером, так или иначе попадает в поле зрения журналистов, и поэтому журналисты всячески пытаются получить больше информации о нем. Ну, нам стало известно об этом из его окружения. Сколько я понимаю, это старая история была, вот был давний спор, что он женится до 42 лет, и, видимо, все-таки как бы наступило время, и он не хочет проигрывать. Что было на кону, я не знаю. А кто будет избранницей, это особого значения не имеет, поскольку можно сказать, что это не по велению сердца, а просто чтобы не проиграть спор. Но гости в основном близкие друзья и окружение Михаила Прохорова, некоторые наши политические деятели, несколько депутатов. Я не хотела бы называть фамилию. По нашим данным, как нам рассказал один из гостей, около 700 человек будет. По-моему, там зафрахтованы уже 3 самолета и арендованы 2 острова на Мальдивах. Сценарий тоже разработан, то есть фактически вопрос уже решенный. Насколько я понимаю, вопрос с сотрудником ЗАГСа, который туда поедет, тоже решен. Дело за малым, осталось определиться с девушкой. Если брать эту церемонию, любая из окружения, если это не на всю жизнь, то, в принципе, насколько я знаю, есть круг девушек, с которыми он общается постоянно. Кому-то даже больше предпочтения дает. Может быть, кто-то из них станет. Но в основном это модели. Мы не даем оценку, мы просто будем говорить о факте. А уже свои выводы должны, наверное, сделать читатели и вообще, кому эта тема интересна. Я воздержусь от оценок. Но, естественно, мы будем следить за этой темой. Уж как мы это будем делать, это будет нашим маленьким профессиональным секретом.
По данным издания «Твой день», свадьба на Мальдивах обойдется Михаилу Прохорову в 10 миллионов долларов. На церемонию пригласили сотрудника одного из московских ЗАГСов. Он заключит брак, а через 5 дней его расторгнет. Вариант, что никто из встретившихся ему женщин не согласится стать его фиктивной женой, олигарх Михаил Прохоров почему-то не рассматривает. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Итоги недели». Юрия Лужкова осудили в Лондоне за гомофобию. Сразу после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Новости коротко. В Петербурге свыше 3000 человек приняли участие в несанкционированном марше несогласных. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», десятки демонстрантов были избиты и задержаны. Марш был организован оппозиционным объединением «Другая Россия». Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко назвала марш провокацией. В Москве на Пушкинской площади прошел митинг в поддержку прав пенсионеров и ветеранов. В акции приняли участие более 1000 человек. В Красноярске с диагнозом сальмонеллез госпитализировано 90 человек. Все заболевшие были 1 марта на приеме у губернатора. Растет число жертв стихийного бедствия на индонезийском острове Флорес, где после проливных дождей сошли грязевые оползни. По последним данным, погибли не менее 40 человек, десятки пропали без вести. Американские войска в Ираке наносят удары по позициям повстанцев. Ударам подверглись объекты к северу от Багдада, откуда повстанцы ведут огонь по американским вертолетам. Папа Римский Бенедикт XVI назначил нового архиепископа Варшавы. Им стал 57-летний Казимеш Ниц. Ниц – преемник Станислава Вельгуса, который недавно признал, что в годы коммунистического режима поддерживал контакты с секретными службами. Представители Министерства иностранных дел Великобритании и эксперты прибыли в Эфиопию, чтобы помочь в розысках 5 похищенных там британцев. Заместитель госсекретаря США Джон Негропонто ведет в Пекине переговоры с представителями китайского руководства. На переговорах обсуждается, в частности, контроль за тем, как Северная Корея соблюдает обязательство свернуть ядерную программу. Лидер Ливии Муаммар Каддафи считает, что его страну недостаточно вознаградили за отказ от ядерной программы. Именно поэтому Иран и Северная Корея не спешат последовать примеру Ливии, заявил он. Вы слушали краткие новости.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В минувшую среду в Лондоне состоялась встреча мэров Парижа, Берлина, Москвы, Лондона и Пекина. Юрия Лужкова в британской столице встречали недружелюбно. У здания лондонской мэрии прошла демонстрация, участники которой возмущались запретом гей-парада в Москве. Гомофобская политика российского мэра вызвала недоумение и у его европейских коллег. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Демонстрация у лондонской мэрии была организована правозащитной организацией «Outrage». Демонстранты держали в руках плакаты с надписями «Лужков, прочь грязные руки от геев», «Нет гомофобии», «Мэр Москвы, мэр ненависти». В это время мэр Лондона принимал мэров Парижа, Берлина, Москвы и Пекина. Запретив гей-парад, Юрий Лужков назвал его сатанинским действом и заявил, что не допустит его и впредь. Организаторы московского гей-парада подали жалобу в Европейский суд по правам человека, требуя осудить действия московского мэра и защитить их права. Они заявили о намерении провести очередной гей-парад 27 мая этого года. Я спросила лидера правозащитной организации Outrage Питера Тачела, почему он и его друзья протестуют против приезда мэра Москвы в Лондон.
Мы поражены тем, что мэр такого замечательного и достойного города, как Москва, может относиться к его жителям нетрадиционной сексуальной ориентации, как к гражданам второго сорта. Что по существу сказал своим запретом Юрий Лужков? Только то, что с его точки зрения геи и лесбиянки его города не имеют права на свободу слова, на протест, что, по его мнению, им нельзя даже позволить показываться на улицах. Он считает, что они должны скрываться и не попадаться на глаза другим людям. Это в высшей степени оскорбительное мнение лишь подкрепляет существующие в отношении гомосексуалистов предубеждения, которым не должно быть места в современном демократическом и равноправном обществе.
На плакате, который вы держали во время демонстрации протеста против визита Юрия Лужкова в Лондон, фотография мэра Москвы была помещена рядом с фото Распутина и Сталина. Что вы хотели этим сказать?
Думаю, что все мы, протестовавшие против приезда Юрия Лужкова, осознавали, что он продолжает реакционную гомофобскую политику, существовавшую в русской культурной истории. Однако отнюдь не все русские неприязненно относятся к геям. Когда в мае прошлого года я был в Москве и участвовал в интерактивных радиопередачах, большинство звонивших в студию или поддерживали геев, или хотели бы больше знать о гомосексуализме, о том, почему люди рождаются геями, почему у них возникает тяга к однополым партнерам. Однако в русской культурной традиции, добавлю, крайне националистической, существует и другое направление, включающее долгую историю гомофобии.
Каково отношение мэра Лондона Кена Ливингстона к действиям его московского коллеги, которого он пригласил в Англию?
Кен Ливингстон всегда выступал за права геев и лесбиянок в Британии. Он довольно резко критиковал мэра Москвы за запрет гей-парада и за его оскорбительные замечания в адрес гомосексуалистов.
Говорил лидер правозащитной организации Outrage Питер Тачел. Среди демонстрантов у лондонской мэрии находился и организатор московского гей-парада Николай Алексеев. Согласен ли он с мнением Питера Тачела, что запретом гей-парада Лужков поставил на карту судьбу демократии в России?
Да, абсолютно я разделяю это мнение, потому что, как я уже говорил, это вопрос демократии, это вопрос соблюдения прав человека, это вопрос соблюдения законности в стране. Если закон не соблюдается в отношении определенной социальной группы, то естественно, что он не будет соблюдаться во многих других случаях. То есть сам факт нарушения закона может отразиться и на других социальных группах. И естественно, что это подрывает и демократические ценности, которые установлены в нашей стране и которые закреплены и в Конституции, и в российском законодательстве.
Николай, вы не находите иронию судьбы, я имею в виду, естественно, Лужкова, в том, что в Лондоне на встрече мэров четырех европейских столиц он оказался в компании двух мэров-геев, мэров Парижа и Берлина?
Ну, это же происходит не впервые. Они встречались уже и в Москве, это была первая встреча мэров, и после этого это было в Берлине в прошлом году, и сейчас это происходит в Лондоне. Так что Лужков находится в компании, которая не является для него чем-то неожиданным, поэтому он встречается с этими мэрами регулярно и совершенно спокойно с ним встречается, и ничего не видит в этом особенного. Он совершенно спокойно пожимает ему руку и при этом запрещает шествие гей-парадов. И мне очень понравилось, как сказал мэр Берлина после той пресс-конференции, которая была в Лондоне. Он сказал, что я каждый раз, когда я встречаюсь с Лужковым, я каждый раз напоминаю ему о том, что от меня нельзя заразиться, так что вы не бойтесь.
Говорил организатор московского гей-парада Николай Алексеев. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода, наша рубрика «Телерейтинг». В студии обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Какие программы в последние дни вызвали у телезрителей наибольший интерес?
На прошедшей неделе, скажем так, каких-то определенных рейтинговых всплесков вот отмечено не было, в том числе среди премьерных сериалов. Но по-прежнему одним из самых популярных проектов является развлекательное шоу «Минута славы», которое идет на Первом канале, и фильмы и программы, которые были в три выходных праздничных дня. По-прежнему в праздники, в том числе патриотические праздники, как в День Победы 23 февраля, аудитория очень активно смотрит телевизор. И вот в этом году, на 23 февраля, уже когда закончились праздники, в начале этой недели, пришли цифры, и они показали достаточно симптоматичную и не очень частую вещь, что даже молодой зритель, который редко смотрит телевизор, а если смотрит, то смотрит ТНТ, СТС, там, РЕН-ТВ и другие сетевые каналы, его на этих каналах в праздничные выходные дни не было, и они плавно как-то переместились все на Первый канал, где был очень такой жестко спрограммированный патриотическо-развлекательный эфир. Доли Первого канала были даже выше средних для этого канала в обычное время. Это до 30 с лишним процентов доли аудитории доходило, это очень много. И смотрели фильм «Офицеры», и сериал «Офицеры», уже более современная нынешняя версия. Очень большое количество телезрителей.
Арина, мы на прошлой неделе обсуждали с вами стартовавшую тогда еще только программу «Минута славы». Сейчас уже проект установился. Мы тогда спорили, будет ли он успешен. Какое у вас впечатление?
Прошло, собственно, три программы только. По-прежнему говорю, что он в числе лидеров на канале и среди всех развлекательных проектов. Но я думаю, что это тот самый проект, который в течение своего показа будет вызывать совершенно полярные точки зрения. На мой взгляд, он пока очень ровный, выдержанный и с очень позитивным оригинальным форматом. Я по-прежнему за ним слежу. Но я не исключаю, что интерес зрителей к нему будет, может быть, падать с каждым следующим показом, и не исключая каких-то отрицательных, что называется, эмоций в этом проекте. Но пока он мои надежды оправдывает.
Арина, что вы посоветуете смотреть на следующей неделе?
Ну, я не могу назвать таким это жестким советом. Во-первых, я хочу сказать нашим слушателям, что вот в воскресенье вечером, то есть совсем скоро, на Первом канале будут две громких премьеры. Одна из области развлекательных форматов. Это очередное новое шоу с очередными звездами, но только на этот раз не на льду, не в воде, а в цирке. Оно так и называется «Звезды в цирке». Там разные знаменитые личности будут упражняться вот в различных цирковых упражнениях. И рекомендую очень посмотреть премьеру, телевизионную премьеру, кто не видел этот фильм в прокате, фильм Кирилла Серебренникова «Изображая жертву». Потому что Первый канал не просто показывает этот фильм в самое смотрибельное время в воскресенье в прайм-тайм 21.50, но и сопровождает это дискуссией, что на нынешнем телевидении большая редкость. Это несколько обновленный формат дискуссии вокруг фильма, называется «Закрытый показ», и вести его будет Александр Гордон, а в студии соберутся гости и участники съемочной группы. Мне представляется, что это будет интересно, и очень интересно, как это воспримет массовый зритель Первого канала, потому что мы знаем, что фильм такой сложный, и более того, не буду анонсировать, но скажу, что он будет существенно одной очень знаковой деталью отличаться от того, что было в прокате, изображая жертву. Те, кто видел фильм, наверное, могут догадаться, о чем идет речь.
Наверное, не будет ненормативной лексики.
Совершенно верно. Эту сцену специально режиссер переозвучил для телеверсии, и на Первом канале ее не будет. Правильно или нет, тут тоже мнение расходится. Возможно, этот фильм стоило показать в более позднее время для специальной аудитории и не менять эту сцену. С другой стороны, показывать массовому зрителю нецензурные сцены, это тоже не совсем, на мой взгляд, правильно. Поэтому, в общем, вот будем смотреть и можем с вами обсудить просто, как воспринимает массовая аудитория такие премьеры. Они довольно знаковые для нашего телевидения.
Сделаем это на следующей неделе, Арина. Спасибо. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода. Вопрос недели». В понедельник в Петербурге прошел Всероссийский съезд партии «Справедливая Россия». Чем, на ваш взгляд, «Справедливая Россия» отличается от «Единой России»? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Екатеринбурга и Улан-Удэ.
Нет, скорее, чем они похожи? Похожи они тем, что их создал Кремль, тем, что они борются между собой за благорасположение власти, тем, что это группа карьеристов и достаточно корыстных людей, которые видят партии не течение политической мысли, а какие-то личные выгоды. Отличаются они тем, что одна более молодая и несколько более агрессивная, а другая несколько уставшая. А по сути это одно и то же. Два крыла одной единой партии власти, которая выполняет роль спускового клапана того недовольства, которое постепенно копится в нашем обществе.
Ну, просто судя по тому, как называется, справедливая и единая. Ну, справедливая, что она должна быть справедливой, единой, единой.
Справедливая Россия, партия, так скажем, новая, единая Россия. Понятно, что там при поддержке президента, там очень влиятельные люди в партии. Справедливая Россия, она сама пробивает себе дорогу, доказывает своими делами. Общая цель, я так думаю, одна – благосостояние, жизнь людей более достойную, хорошую.
Про партию «Справедливая Россия» мы не слышали.
А чем она отличается? Дело-то не делается никакое.
А еще кормушки не допустили их. Сейчас они сменят их, и все.
Во-первых, вывеской. А во-вторых, «Справедливая Россия» ипсофакто уже в первую очередь нацелена на более социальное решение вопросов. То есть более левая позиция. В то же время «Единая Россия» тоже сейчас старается придерживаться левого центра. То есть две стороны одной медали на самом деле. Только одна более ориентирована на людей, а другая более ориентирована на бизнес.
Что там чиновники, что там создают партии для того, чтобы пройти во власть?
Я не знаю. Я за всех голосую каждый раз, и никто ничего не выполняет.
Этих партий, значит, они меняют, это самое, и лидеров меняют, и объединяются, и соединяются, и разъединяются. Сплошная это самое, сколько идет, междоусобица или там, это самое, дележ идет.
Но справедливая за справедливость, единая за неразделимость территории России. Федерации.
Ну, не знаю, рекламируют, наверное, себя. Так зарекламировали. Единая Россия вообще, мне кажется, не партия. Это, ну, как она правящая партия, понятно, но она создана в течение буквально нескольких месяцев искусственно. А про справедливую вообще ничего. Сейчас, мне кажется, и партия «Родина» тоже разъединились, они там тоже две партии. То же самое. «Родина» еще более-менее так. А там еще какая-то и тоже понятия не имеют.
Нет, я не знаю, чем они отличаются и вообще не знаю их функции. Что они там пропагандируют, за что они борются. Наверное, люди уже этим партиям никому не верят. Вот и все. Никакой из этих партий не верят.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Ирина Мурашова и Александр Мальцев.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На этой неделе открылась вторая московская биеннале современного искусства. Это целый ряд выставок, которые будут проходить до 1 апреля. Только в основных проектах, разместившихся в недостроенных ЦУМе и офисной башне Федерации на территории Москва-Сити, участвует более 100 художников из 33 стран. Число же участников так называемых специальных проектов никто подсчитать не берется. О выставках биеннале рассказывает Лиля Пальвелева.
Незадолго до открытия биеннале я спросила у Михаила Швыдкова, руководителя Федерального агентства по культуре и кинематографии, по каким соображениям были выбраны торговый дом ЦУМ и башня в Москва-Сити. Прежде всего, по экономическим, там все-таки дешевле, последовал ответ. О соображениях художественного свойства никто из кураторов ничего внятного не сказал. Очевидно, их попросту не было. При этом духу зданий, предназначенных для торговли и коммерции, как будто бы, но хотя бы отчасти, соответствует тема фестиваля современного искусства этого года. Примечание, геополитика, рынки, амнезия. Однако лишь отдельные экспонаты основных площадок можно связать с этими понятиями. Те, к примеру, где обыгрывается место рекламы в жизни современного человека. При этом, если экспозиция в ЦУМе воспринимается как локальный проект, здесь представлен исключительно американский видеоарт, то выставки в Башне Федерации – это, назовем вещи своими именами, случайный набор работ разных авторов. Что смогли, то и привезли. Как это нередко бывает с большими по размаху проектами, на нынешней биеннале куда убедительнее выглядят выставки специальной программы. Вот они-то все размещены в неслучайных местах, имеющих непосредственное отношение к изобразительному искусству. В новенькой, только что появившейся галерее «Зураб», музее архитектуры и архитектурной же галерее «Футемаз», Государственном центре изобразительного искусства и прочее, прочее. А в той части Третьяковки, что на Крымском валу, открылась выставка, которую, думаю, все оценят как главное событие биеннале. Вот вопрос куратору проекта «Соцарт России, Соцарт Китая» Андрею Ерофееву. Между китайским и российским проектом существуют какие-то переклички или, по сути, это две разные выставки?
Я думаю, что в какой-то момент невнимательным посетителям вообще покажется, что они находятся на одной выставке. Настолько действительно эти вещи близки. Китайцы с опозданием на 20-25 лет проходят тот же самый период декоммунизации и перестройки. И многие вещи, и типологические, и стилистические, и за счет того, что они просто знают наши источники, они очень близки. Можно сказать, что это почти просто то же самое искусство. Правда, есть какие-то вещи, которые, понятно, что они у нас не так часто встречаются. Восточная экзотика. И, я бы сказал, более жесткость. Китайцы больше развернуты на кич современной жизни. Они его атакуют с более открытым, что ли, забралом, пытаясь как бы перехватить этот кич, вывернуть его наизнанку, показать его. У нас художник стыдлив, он кич не любит и отворачивается, старается как бы не реагировать на него. А здесь вы увидите такое достаточно агрессивное, активное использование кича. И вообще использование такой дурной пропагандистской образности, которую они тоже берут и каким-то образом высмеивают. У нас это было не так сюжетно развито. У них живопись, большие картины, гигантские, 4 метра, 5 метров длины. В общем, очень такое зрелищное, эффектное искусство. И, надо сказать, еще очень коммерческое, в отличие от нашего искусства, которое, в общем-то говоря, не стремилось выйти на рынок, не думало о рынке. Эти думают очень внимательно, подробно, сразу. И сразу активно и очень дорого продают свое искусство. Это одно из самых дорогих искусств сейчас в мире.
Андрей Ерофеев упомянул о любви китайских авторов к большим полотнам. Заметим, российские, а прежде советские творцы соцарта тоже не всегда были приверженцами малых форм. На выставке экспонируется работа основоположников соцарта Комара и Меламида под названием «Бегущая строка на ступенчатой пирамиде». Это гигантских размеров во всю стену темное монохромное изображение мавзолея, в которое на место всем знакомой надписи «Ленин» встроено табло бегущей строки. Процитируем авторский комментарий. «Поэты и философы могут обнародовать здесь свои стихи и концепции, политики и общественные деятели, лозунги и программы. Могут появляться также новости и прогноз погоды». Ну а сейчас на выставке на табло светится текст из «Экклезиаста». Виталий Комар уже давно живет в Америке, однако в эти дни приехал в Москву. Он вспоминает о 70-х годах прошлого века, времени возникновения соцарта, считавшегося тогда маргинальным искусством. Его еще называли неофициальным.
Таких, как Дмитрий Сахаров, который посетил соцарт в 1973 году, квартирную выставку, было мало. Нам со времен детской школы, с первого класса внушали эти клише, промывали мозги. Поэтому это не была ирония по поводу какого-то бюрократа. Это была ирония по поводу бюрократа, который в нас сидит. По поводу той сладкой сказки, которая была внушена в сталинское время. И эта сказка оставалась в нашем сознании. Прежде всего, повторяю, это была самая ирония. Это не было издевательство над кем-то еще. Во-первых, это даже слишком опасно было издеваться прямо. И ни у кого мысли такой не было. Не было ни одного произведения соцарта, где прямо задевался товарищ Леонид Ильич Брежнев. Потому что, повторяю, соцарт – это было выдавливание раба по капле из себя. Через самоиронию происходило очищение, через борьбу с идолами внутри себя. Советское пропагандистское искусство занимало место идола, а ирония была мягким оружием. Только позже, некоторые уже, когда это стало безопасно, появился другой оттенок соцарта, и уже появилась некоторая пародийность, не самопародия, не автопародия, а уже пародия на что-то третье.
О том, что соцарт себя до сих пор не исчерпал, свидетельствуют работы наших дней. Изобразительные средства остались прежними. Штампы, которые развенчивают художники, изменились. Примечательно, что несколько работ разных авторов объединены темой «Я русский». Это о тех, кто ратует за чистоту славянской расы.
О выставках Московской биеннале рассказывала Лиля Пальвелева. Радио «Свобода. Итоги недели». В России отмечают 90-летие февральской революции. В понедельник в российской газете полумиллионным тиражом были опубликованы размышления над февральской революцией Александра Солженицына. 4 статьи, написанные еще в начале 80-х. Суждения писателя прежде всего адресованы должностным лицам и руководству страны, отметил редактор российской газеты Владислав Фронин. Жена Солженицына Наталья сказала, что публикация должна служить напоминанием об опасности, обусловленной значительным разрывом между богатыми и бедными, а также разительным контрастом образа жизни и нравственных установок в российской столице и в провинции.
Картины февраля Александр Александрович взял их нисколько не из своего художественного воображения, а вот из этих сотен свидетельств. Это невероятная эйфория, разлитая по Петербургу, вот в том самом тонком слое. Это эйфория, которая покрывала все. Знаете, атмосфера играет огромную роль. Она убеждает тех, кто, может быть, сомневается, не только самих носителей эйфории. То же самое происходило в 91-м, то же самое происходило здесь у нас. Эйфория – это не вина, но во время эйфории люди не способны принимать здравых решений.
Работа Солженицына, напечатанная в правительственной российской газете, вышла отдельной брошюрой, на ее републикацию откликнулись центральные телеканалы. Однако социолог Борис Дубин сомневается, что отклик на мысли писателя в обществе будет действительно велик.
Я не думаю, что у этих републикаций у Солженицына будет такой большой сильный социальный отзвук. Вряд ли. Судя по всему, и этот круг идей, и фигура Солженицына как такого рупора свободной мысли, главной силы, главной такой символической фигуры в противостоянии всему советскому, весь этот комплекс идей, символов, он все-таки ушел с переднего края общественного сознания и, в общем, даже и в более-менее узких группах интеллигенции, интеллектуалов. Я не думаю, что эта републикация будет большим событием.
Социолог Борис Дубин. Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка, которая выбрала для нас песню недели.
На этой неделе Ассоциация кантри-музыки объявила имена кандидатов на премию за лучшие телевизионные видеоклипы 2006 года. В списке этом лидируют Rascal Flatts, Kenny Chesney и Carrie Underwood, получившие по 3 номинации каждый. Dixie Chicks получили 2 номинации, но на премию, за которую голосуют поклонники. Лучшее видео года и лучшая группа. Это первые номинации техасского трио с тех пор, как радиостанции кантри-музыки совсем перестали их представлять. Напомню, что Dixie Chicks недавно стали главными победителями победителями на церемонии Грэмми, получив все 5 премий, на которые были номинированы. По 2 номинации получили также Тоби Кит, группа Sugarland и Джейсон Алдин. В этом году на шоу будет представлена новая категория, которая называется Wide Open Country. Она предназначена, чтобы отметить музыкантов, находящихся вне кантри-мейнстрима. Номинации тут получили рокерша Шерл Клоу и Стинг за их дуэт «Always on your side» и Джимми Буфе за песню «Бама Бриз». И еще одна новость. Мишель Уильямс из группы Destiny's Child пригласили участвовать в чикагской постановке мюзикла «The Color Purple» – «Пурпурный цвет». Сейчас этот мюзикл с огромным успехом идет на Бродвее. Одним из его музыкальных продюсеров является сама Опра Уинфри, которая играла роль дерзкой Софии в одноименном фильме 1985 года. В чикагской постановке Мишель Уильямс будет играть роль Шак Эвери, сексуальной блюзовой певицы. Это ее второе участие в мюзикле. До этого она сыграла главную роль в «Аиде» на Бродвее. И, наконец, последняя. Одна из самых популярных групп 60-70-х годов, Doors, наконец получила свою звезду на знаменитом Голливудском бульваре. 40 лет назад Джим Моррисон соблазнил Голливуд своим голосом и своими стихами. И вот только сейчас оставшиеся в живых члены этой культовой группы собрались, чтобы зацементировать свой легендарный статус. Рэю Манзараку уже 68, Робби Кригеру 61. Джон Денсмор не приехал, но прислал послание, которое на церемонии прочитал племянник покойного Джима Моррисона. Ну, а послушаем мы песню из альбома Doors 1968 года «Waiting for the Sun». Она называется «Испанский караван».
Свобода. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с участниками прошедшего сегодня в Петербурге марша несогласных, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Смертник зашел в здание колледжа и убил невинных людей.
Самое страшное обвинение тем, кто допустил проникновение в центр Москвы вооруженный банд.
Для такой страны, как Иран, было бы серьезной ошибкой стать ядерной державой.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Гущинский, сделавшись испанцем, сможет беспрепятственно находиться в любой стране Евросоюза.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.